Tam.
Последний сегмент этого выпуска «Американского часа», как и первый эпизод нашей передачи, посвящен отношениям Востока и Запада. Но это другой Восток и другой Запад. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» расскажет о чрезвычайно популярной экспозиции в музее «Метрополитен». Кураторы дали ей длинное точное название «Венеция и исламский мир 828-1797». Даты многозначительны. Последний год падения Венецианской республики, ликвидированной Наполеоном. Первая дата указывает на начальный и наиболее знаменитый контакт с Востоком – похищение венецианскими негоциантами мощей святого Марка из Александрии. С этого акта благочестивого воровства началась блестящая биография самого неевропейского города Европы, историю которого под своеобразным восточным углом сумел рассказать куратор исламского отдела «Метрополитен» Стефано Карбони. Политический аспект выставки очевиден. Век, когда напряжение между Западом и мусульманскими странами достигло опасного предела, выставка взялась напомнить о том, что Запад никогда не жил без Востока. Средневековая Европа была в постоянном контакте со своими исламскими соседями, которые составляли непременную и значительную часть населения всех крупных христианских городов. Об этом, наверное, и впрямь полезно вспомнить сегодня, когда французы, англичане или голландцы задумываются об интеграции своих мусульманских меньшинств. Но, конечно же, выставка не берется решить тысячелетнюю проблему. Вместо этого она предлагает нам оценить то эстетическое богатство, которое принес Западу контакт двух не только постоянно враждовавших, но и постоянно торговавших друг с другом цивилизаций. Прагматичная Венеция всегда была скорее купцом, чем воином. Именно поэтому век, когда папа запрещал христианским королевствам вступать в отношения с исламскими странами, венецианские купцы обладали монополией на торговлю с Востоком. Это принесло городу великие богатства, отразилось на его облике и даже на диалекте, в котором, например, много арабских заимствований. Наживая на экзотических товарах несметные барыши, Венеция была не суровым форпостом Запада, а его пестрым базаром. Живя на пороге Востока, венецианцы знали, любили и ценили восточную роскошь. У мусульман они покупали лучшее – турецкий бархат, сирийскую бронзу, среднеазиатские ковры и, до поры до времени, пока не научились сами, египетское стекло. Все эти раритеты, конечно, обильно представлены на выставке. Но, отдавая дань торговому характеру города, экспозицию венчает шедевр – книга самого знаменитого из его купцов – Марко Поло. Впервые редчайший манускрипт из Бодлианской библиотеки покинул Оксфорд, чтобы показаться нью-йоркской публике. Рукописную книгу 15 века открывает яркая, как туристская открытка, миниатюра, изображающая отплытие Марко Поло из Венеции. Художник, который никогда не был в Италии, тем не менее нарисовал все уже тогда хорошо известные достопримечательности, которыми мы любуемся и сегодня. Разве что лебедей никогда не видел на Сан-Марко. Другой редкий экспонат – карты венецианских мореходов, так называемый «Порталан», хранившийся в строгом секрете Лоция 1421 года. Сразу видно, что это рабочий инструмент. Загнутые углы, протертые дырки. С помощью таких географических орудий Венеция основала империю и удержала ее, несмотря на постоянные столкновения с опасными соперниками – турками. Войны, однако, не только препятствовали, но и способствовали культурному сближению. Одни посольства чего стоят. Так, картина 1511 года детально выписывает подробности дипломатической миссии венецианцев в Дамаск. Одетая в черное свита посланника растворяется в океане красочно разряженных исламских придворных. Каждый из них изображен с величайшим уважением, либо мудрецом, либо героем. Картина, которая не может не льстить и союзнику, и сопернику, конечно же, незаменима в переговорах. Неудивительно, что очарованные искусством венецианских живописцев турки пригласили в Константинополь одного из них, самого Беллини, чтобы написать атаманского владыку Мехмета II. Его портрет, глубоко задумавшийся философ в челме, украшает выставку. Ее другая изюминка – картина лучшего рассказчика среди мастеров венецианской школы Витторио Карпаччо. Интересно, что, показывая нам проповедь святого Стефана на Востоке, он забыл надеть чадру на очарованных мучеником исламских дам. Впрочем, ренессансным художникам вовсе не обязательно было отправляться на Восток, чтобы запечатлеть экзотику. Почти в каждой старой картине был восточный персонаж, добавленный для красочного колорита. Чаще всего художника соблазняли пестрые ткани, пришедшие с исламского Востока, знавшего толк в красках. В Венеции их так любили, что праздники город завешивали роскошными тканями, укутывая в них задолго до Христа дома, мосты, церкви. На выставке восточных тканей тоже хватает. Но выцветшие от времени, лишенные былого блеска, они гаснут по сравнению с великолепно отреставрированной в мастерских Метрополитен венецианской живописью. Она лучше всего донесла до нас дух и славу Венеции, города, явившего образ мудрой и выгодной терпимости в отношениях двух соперничавших миров, столько давших друг другу. Ну а теперь, Соломон, я попрошу вас положить на музыку тему наших сегодняшних картинок с выставки.
Я хотел сегодняшние вот картинки эти наши связать с концертом, который некоторое время тому назад прошел в Нью-Йорке и произвел на меня очень сильное впечатление. Совместно выступили два ансамбля. Ансамбль аутентистов из Германии «Концерта Кёльн» и турецкий ансамбль по имени Сарбант, руководитель которого носит имя очень любопытное Владимир Иванов ФФ с двумя F на конце. И этот турецкий ансамбль, он тоже играет на аутентичных инструментах, только на аутентичных турецких инструментах. То есть вот на кеманче, там струнный смычковый инструмент. Единственный, кстати, инструмент в такой вот турецко-иранской традиции. И целая батарея ударных, которая ассоциируется с тем, что мы называем янычарская музыка. То есть музыка турецкого происхождения, в которой основным элементом являются ударные. Вот эти два коллектива сошлись вместе и подготовили проект, в рамках которого они хотели продемонстрировать, как вот эта вот янычарская музыка повлияла на композиторов XVIII века.
То есть главного музыкального века,
да,
нашего.
Да, в Европе. И турецкую они показывали музыку, и музыку европейских композиторов вместе, эти два ансамбля. Это специально были сделаны аранжировки. И эффект был, я должен сказать, поразительным.
Давайте послушаем сначала немножко. Соломон, как я уже говорил сегодня, о выставке присутствие мусульман в Европе всегда было очень значительным. Мусульман можно было всегда встретить на улице, попросту говоря. Поэтому на картинах старых мастеров мы видим столько экзотических нарядов. На наш взгляд, экзотические, которые были, наверное, менее экзотическими для зрителей тогдашнего времени. Как это отразилось на музыке, классической музыке нашей?
Вот тут, кстати, есть любопытный аспект, о котором я хотел бы сказать особо. Вот этот марш янычар, который только что мы услышали, его записал где-то в начале 700-х годов князь Дмитрий Кантемир. Об этом я прочел в программке. Там больше ничего не было сказано. Но я вспомнил, у меня же дома стоит том библиотеки поэта, который я купил, когда мне было 12 лет, в 56-м году он вышел. Антиоха Кантемира.
Кантемир-то был...
Да, знаменитый русский поэт 18 века. Так вот, я, значит, тогда это все дело проверил и выяснил, что вот Дмитрий Кантемир, который записал вот этот марш янычар, был отцом Антиоха. Причем там поразительная совершенно история, которая связывает вот всю эту материю даже в каком-то смысле с российской проблематикой. А именно, отец этого Дмитрия Кантемира Константин получил Молдавию в управление турецкого султана. А Константин все это время, всю свою молодость провел заложником в Константинополе, где он получил абсолютно блестящее образование, выучил европейские и восточные языки, занимался философией, математикой, архитектурой и музыкой, и в частности вот записывал янычарскую музыку. А дальше произошла история, схожая с историей Мазепы, только наоборот. Как только в 1710 году после смерти Константина Дмитрий Кантемир стал хозяином Молдавии, ему тогда было 47 лет, он вступил в сношение с Петром I. Петр, как известно, в 711 году предпринял свой знаменитый бесславный поход против Турции, проиграл, но вместе с ним проиграл и Кантемир, который поставил на Петра. Он был вынужден бежать в Россию, в итоге поселился в Москве, был очень богатый человек, потому что Петр ему пожаловал огромное количество земель и денег и всего, так сказать, за его лояльность, и сын его Антиох стал русским послом в Лондоне и Париже, и там издал произведение своего папаши «История Отаманской империи». Ее перевели на английский, на французский. Все это было оплачено денежками Антиоха. И вот эта «История Отаманской империи», произведение Дмитрия Кантемира, стала источником, на который ссылались и Дени Дидро, и Вольтер. То есть она вошла в европейский дискурс. Представляете себе, вот такая вот мешанина типажей, национальностей, судеб. Это же фантастика. Абсолютнейшая. И вот марш янычар мы слышим в записи Дмитрия Кантемира. А этот вот марш янычар повлиял на Моцарта, который, как и я считаю, прослушавший этот концерт, и, конечно, вот эти музыканты, которые показывали всю эту музыку, считают, Моцарт просто под влиянием вот этого марша янычар сочинил свою увертюру «Похищение из Сераля». Вот она.
Соломон, а обратная ситуация. Мы слышим, как музыка, турецкая музыка Востока повлияла на западную музыку. А как воспринимается западная музыка на Востоке?
Вот этот вот процесс, он разворачивается на наших глазах, обратного влияния. И он происходит с большими такими затруднениями и остановками. И сказать, что, скажем, на сегодняшний момент на Ближнем Востоке существуют какие-то первоклассные симфонические коллективы или оперные, которые бы специализировались на западной музыке, я не могу. Здесь и там возникают симфонические оркестры, они кое-как сводят концы с концами, публики у них немного, это скорее престижные мероприятия и не более того. Так что предсказать судьбу, в отличие от судьбы классической музыки, скажем, в Китае, Японии и Корее, где, может быть, на сегодняшний момент будущее сосредоточено этой музыке, относительно Ближнего Востока это сказать нельзя. Но можно еще раз подивиться тому, как композиторы XVIII века, и вот в данном случае Кристоф Виллибальд Глюк, под влиянием «Пилигрима в Мекку» турецкой импровизации, которая тоже звучала в этом концерте, сочинил свою увертюру к опере «Непредвиденная встреча» или «Пилигримы в Мекке». Вот так вот исламская музыка преломилась в музыке западной.